Мы начинаем третью лекцию, которая называется «Сельское хозяйство». Это моя любимая сфера, потому что в ней очень ясно проявляются все изменения, которые происходят в России. Она очень активная, здесь нет монополий, и здесь максимальные контрасты в развитии. Когда вы понимаете сельское хозяйство, вы понимаете Россию. Это важно. Итак, начинаем со структуры лекции. Первое. Как развивалось сельское хозяйство? Структура похожа на промышленность. Да? Факторы и динамика. Дальше. Две главные отрасли, бренчес сельского хозяйства, это земледелие, все знают это слово, и скотоводство, cattle. Так? Третье, очень важный вопрос в современной политике. Какая это отрасль? Там идут процессы импорта замещения, импорт replacement, и экспорт. Два разных процесса. Очень важно понимать, как эта отрасль устроена институционально. Это удивительное сочетание архаики и современных видов сельского хозяйства. В Америке этого нет. Это очень российская специфика. Есть абсолютно архаичные формы, как в XIX веке, и есть очень современные формы сельского хозяйства с очень современными технологиями. Это крупные предприятия, это фермеры, и это так называемое личное хозяйство. Как вы переведете личное хозяйство? Что это такое? Это не фермер.
Локал?
А что такое локал? Правильно. Это дом с участком, small plot of the land, и на этом участке семья производит продукты для себя, для своей жизни. Вот таких форм в России очень-очень много. И, наконец, закончу я лекцию объяснением, где идут процессы роста и где деградация. Россия в сельском хозяйстве очень сильно поляризована. Итак, вперед. Какие главные факторы развития сельского хозяйства в условиях рынка? Первое и главное – агроклиматические ресурсы. Как вы переведете этот термин? Понятно? Climate conditions, soil conditions. Понятно. Там, где они лучше, сельское хозяйство развивается лучше. Второй фактор – co-periphery model. Она в России работает всегда. Сельское хозяйство ближе к большим городам, более эффективное и более выгодное, profitable. Ближе рынок сбыта, и в эти территории идут инвестиции. На периферии сельское хозяйство развивается хуже. Итак, два базовых фактора. Ресурсы, земля и климат, и географическое положение. Они объясняют почти всю дифференциацию сельского хозяйства. Третий фактор – human capital, человеческий капитал. Что это значит? Так, кто был в российской деревне? Отлично. Ваше впечатление? Честно? Страшно? Немножко. Очень много пьяных, очень сильная деградация, маргинальное развитие. Поэтому село в России лучше развивается там, где меньше деградация. Human capital matters, потому что кто-то должен работать. И это огромная проблема. В территориях периферии главный барьер даже не условия, а именно человеческий капитал. Очень низкий человеческий капитал. Что такое типичное русское село? Особенно в центре России. Кто там живет? Отлично. Любимое русское слово – бабушка. Все понимают, да? Там живут в основном пожилые женщины. Человеческий капитал и количество, и качество очень низкий. И это главный барьер. Там, где население моложе, сельское хозяйство имеет лучшие условия развития. Теперь давайте смотреть, как советское сельское хозяйство становилось рыночным. Ну, на такой вопрос. Советское сельское хозяйство было эффективным или нет? What do you think? Слово «эффективный» все понимают? Profitable, да? Нет, конечно. Один простой пример. Вы, как американцы, поймете сразу. Производство 1 килограмма мяса реально стоило 10 рублей. В магазине его продавали за 2 рубля 15 копеек. Все остальное – это дотация государства. Такое сельское хозяйство может развиваться? Нет. Пока есть деньги для дотации – да. Пока, как только эти деньги заканчиваются, начинаются проблемы. В конце советского периода импорт зерна был больше, чем 30 миллионов тонн. 30 миллионов тонн – это примерно треть того объема, который производила Россия. Это огромные цифры. Что происходит в период рынка? Первыми начинают изменяться земельные условия. Плохие земли с низкой продуктивностью не используются. Смотрите, какая была... Так, давайте перейдем посевные площади. Это не agricultural land. Так, сажать, сеять, ищите аналог. Земля, которая arable land, вспомнила, arable land. Посевные площади – это arable land. Смотрите, вот это динамика сокращения посевных площадей не черноземья. Что такое не черноземья? Это очень такой российский термин. Не черноземья. Делите слово. Non чернозем soil. То есть это плохая земля. Это земля с низкой продуктивностью, где заниматься сельским хозяйством невыгодно. Смотрите, как сократились arable lands в нечерноземье. Это центральная Россия к северу от Москвы. Понятно, да, на карте? К северу от Москвы. Вот вам юг. Некоторое сокращение было, но потом начался рост площадей. Почему? Какие земли на юге? Что такое чернозем? Black soil. Это очень продуктивная почва. И это степь. Все знают слово степь? Это зона, в которой очень хорошее качество почвы. Это как нефть, только для сельского хозяйства. Это ресурс. Люди его не создавали. Это природа создала такие почвы. И их начали использовать более интенсивно. Между ними территории Волги, юга Урала. Это тоже степь, но менее продуктивная. Итак, первая трансформация – это изменение географии сельского хозяйства. Оно концентрируется в местах с самыми хорошими ресурсами. А почему этого не делали в советское время? Ну что, глупые? Почему это стало так только в период рынка? Почему в советское время использовали все земли, и плохие, и средние, и хорошие? Трудный вопрос. Абсолютно. Экстенсивное сельское хозяйство. У вас хорошее экономическое образование. Так, экстенсивное сельское хозяйство. Использовалась любая земля, потому что зерна не хватало, продукции не хватало и использовали все. Рынок концентрирует сельское хозяйство на лучших ресурсах. Что происходит в экономике? Доля сельского хозяйства, gross domestic product, по-русски ВВП, сократилась очень сильно. Это плохо, но она теперь такая же, как в Америке. 3-4-2%. Потому что сельское хозяйство, как в Америке, стало измеряться только по производству. Переработка, вспоминаем это слово, да, она теперь в промышленности. Сельское хозяйство структурно стало больше похожим на развитые страны. Посмотрите на динамику. Помните, я вам вчера показывала промышленность. Промышленность еще ниже, чем в советское время. Сельское хозяйство уже выше. Сельское хозяйство оказалось profitable, потому что рост концентрации в местах с хорошими условиями помогает делать его выгодным. Стало намного меньше хозяйств, которые, вот давайте это слово берем, убыточные, non-profitable. Так, эти хозяйства в основном остались на севере, вне Черноземья и на востоке. Российский юг, степь, чернозем, profitable. Это конкурентоспособная отрасль. И это очень важно. Сейчас сельское хозяйство на юге развивается быстро. Это отрасль с успешной трансформацией. Но базовая проблема везде. Human capital. Мало людей в сельской местности, которые хотят работать, умеют работать, квалифицированы, имеют мотивацию. И заработная плата в сельском хозяйстве до сих пор низкая. Давайте смотреть, что происходит географически в сельском хозяйстве. Если рынок делает выгодной концентрацию, то она происходит. Самые крупные производители сельскохозяйственной продукции в России – это Краснодарский край. Где он? Кто помнит? Краснодарский край. Так, вспоминаем. Карту покажу на семинаре. Не сейчас. Юг европейской части России. Он выходит к Черному и Азовскому морю. Это самый лучший по агроклиматическим условиям регион России. Посмотрите, он производит уже 7% всей сельскохозяйственной продукции огромной страны. Рядом с ним Ростовская область. А дальше идут регионы Волги и Европейского центра в черноземной зоне. Появился феномен, которого раньше не было. Большими производителями сельского хозяйства стали развитые республики Волги и Предуралья. Татарстан, все знают это слово, Татарстан. И рядом с ним Башкирия. Почему? У них хорошие агроклиматические условия, но главное другое. Там не старое сельское население, там меньше пьют, там сохранилась мотивация к труду. Это очень важно сейчас для сельского хозяйства. Но все регионы, которые вы здесь видите, это регионы черноземной зоны. Российское сельское хозяйство за счет концентрации стало более эффективным. Идем дальше. Смотрим на динамику разных показателей. Первый показатель, я повторяю его, это arable land. И вы видите, что arable land, посевные площади, сокращались до середины 2000-х, и теперь начался медленный рост. И это показывает, что новые земли используются по другой модели, не экстенсивно, а уже более интенсивно. Это увеличивает продуктивность. Посмотрите на продукцию сельского хозяйства в целом. Очень сильный спад в кризис 90-х, быстрый рост в нулевые, кризис 10-го года – это природа, огромная засуха в России, были очень большие проблемы. И потом еще одна засуха. Слово «засуха» как перевод? А? Все знают, да? Это очень жарко, нет дождей и проблемы для сельского хозяйства. Рост продолжается. Но есть часть сельского хозяйства, где вы видите постоянный минус. Динамика отрицательная. Это кэтл – крупный рогатый скот. Вот сейчас я покажу вам еще несколько слайдов, и будет следующий мой вопрос. Готовьтесь. Почему? Почему так? В чем проблема? Одна часть сельского хозяйства развивается хорошо. Вот она. Это, так, давайте правильно переведем слово растениеводство. Как вам удобнее сказать? Как вы скажете по-английски? Cattle – это крупный, это скот, да? А вот растения, я не знаю просто этого термина по-английски. Как? Vegetation – это немножко другой.
Растения, да.
Нет, не знаете. Хорошо. Потом Plant. То есть слово plant здесь ключевое. Хорошо. Вы поняли, о чем речь. Смотрите. Растение, производство растений идет вверх. Только две засухи мешают росту. В целом все сельское хозяйство, сумма двух видов, идет вверх, а животноводство развивается гораздо медленнее. И здесь проблема. Почему так? Но сначала про растениеводство, то, что мы называем plant agriculture. Что произошло в России? За счет чего росло производство растениеводства? Вот смотрите, я буду говорить про зерновые. Так, grain, так, зерновые культуры. Что они из себя представляют? Какие зерновые культуры вы можете назвать по-русски? No idea. Рожь, отлично. Хлопка в России нет. Главная зерновая культура – wheat. По-русски – пшеница. Пшеница и рожь – главные зерновые культуры. Посмотрите, как падало производство и каким оно стало в 2014-2015 году по сравнению с советским уровнем. Оно выросло на 10%. При этом урожайность зерновых выросла тоже, хотя использованы fertilizers, по-русски как, кто знает слово fertilizers, удобрений сократилось в 4 раза. Поразительно, но Россия с минимальными fertilizers, удобрениями, с сокращением arable land, Россия стала крупным экспортером зерна. И объем экспорта начал расти в 2000-х годах и достиг максимума в последние несколько лет. Кто в России производит зерно? Grain. Самый главный регион – это, конечно, юг. В разные годы объем производства разный. Россия – страна с непростым климатом. Бывают хорошие годы, погода удачная. Бывают плохие годы. Поэтому доля разных регионов сильно меняется. Она очень, то, что мы называем, волатильна. Но главных районов в России – это юг, это черноземный центр, это Волга. Ну и дальше, как ни удивительно, Сибирь. А где в Сибири производят зерно? Вы всегда думали, что Сибирь – это холодно, это зима, это медведи. А Сибирь вообще-то крупный зерновой район. Кто может сказать, в какой части Сибири огромные площади по производству зерна? Хоть одно слово знаете географическое? Забайкалье? Забайкалье нет. Нет. Ну какая часть Сибири? Хорошо, упрощаю задачу. Какая часть Сибири? Ну, южная, конечно, но Сибирь у нас есть западная и восточная. В какой? Где больше воды? Где теплее? Красноярский край? Нет. Забайкалье? Нет. Думайте, думайте, думайте. Рядом с Казахстаном. Какая Сибирь? Западная. Это придется показывать карту. Это Алтайский край. Это юг Западной Сибири. Это крупные зерновые районы. Там ситуация очень простая. Там большие риски засухи. И урожайным бывает один год из трех. Только один. То есть это вот такая вот динамика. Но тем не менее, они profitable, эти сектора, даже в Сибири. Вот смотрите, карта вам, пожалуйста. Главный... районы производства зерна. Вот Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край. Главные зерновые районы юга. Вот это главные зерновые районы центральной России. Черноземный центр. Это Волга. Вы видите, концентрация очень высокая. А вот теперь вопрос географический. А почему здесь мало? На Дагестане горы, а здесь Нижняя Волга. Это география в чистом виде. А, степь? Степь – это хорошее место. Но степь бывает разная. Надо было сказать, сухая степь. Это территории с большими рисками засухи, поэтому там зерна производят меньше. И вот, пожалуйста, для вас Южный Урал. И Сибирь, тут другая проекция, главные зерновые районы Сибири, Алтайский край, Новосибирская и Омская области. Российское зерновое хозяйство сдвинуто на юг, и там оно эффективно. Давайте посмотрим на экспорт. Я вам говорила, что в Советский Союз импортировал 30-35 миллионов тонн зерна. Посмотрите, Россия. Экспорт начался в 2000-х. В плохие годы он был маленьким, когда засуха. В последние два года экспорт больше 30 миллионов тонн. Россия вернула себе статус крупного зернового экспортера. Сельское хозяйство части зерна очень успешно. Россия продает зерно в страны Средиземного моря, в Африку, и она, в общем, неплохо представлена на рынке зерна. Но чтобы вам было понятно, Россия сейчас экспортирует больше зерна, особенно пшеницы, чем Америка, чем Соединенные Штаты. Потенциал экспорта 40 миллионов тонн. Но, к сожалению, качество этого зерна не очень хорошее. Россия вывозит зерно, главная страна, куда мы продаем, Египет, в Турцию и другие страны Азии и Африки. Отлично получилось. Почему? Почему в зерновом хозяйстве получилась модернизация и трансформация? И страна стала... глобальной, она продает зерно во всем мире. Что главное? Скажите мне, назовите мне key point этого успеха. В чем причина? Да, не надо поднимать руку, просто говорите.
Там лучше работает рыночная логика.
А что такое рыночная логика?
Я не знаю.
Так, почему Россия экспортирует много нефти и много газа? Я же вам говорила, это то же самое. Почему Россия экспортирует много нефти и много газа? А если у вас нет нефти и нет газа, вам помогут институциональные факторы? Нет? Думайте. Ну, такой простой ответ. Россия экспортирует много нефти и газа, потому что на ее территории есть много нефти и газа. Ну так? Теперь повторяю свой вопрос. Почему Россия сейчас экспортирует много зерна?
У нее есть
огромная территория плодородных земель. И рыночная экономика помогла этот ресурс использовать лучше, так? Советская экономика не могла это сделать, потому что она была очень неэффективна. В условиях рынка лучше используется ресурс огромных территорий плодородных земель. Это надолго Россия стала экспортером зерна. Это очень хороший пример рыночной трансформации, которая помогает развиваться конкурентоспособной отрасли. А теперь давайте смотреть. Это показатели динамики за первые годы после Советского Союза, 91-й. Да, в сельском хозяйстве никогда нельзя смотреть показатели за один год. Вы видели, как они ходят? Погода разная, результаты разные. Поэтому я стараюсь давать все-таки какие-то более обобщенные. Смотрите, производство зерна. В 2015 году на 19% больше, чем было в начале постсоветской России. Так, подсолнечник, sunflower, все знают, да, это? В 3 раза. Сахарная свекла. Из чего делают сахар в Америке? Жители больших городов, так? Как, я не знаю, как по-английски свекла. Все, отлично. Потом напишите мне, я выучу. Картофель чуть меньше, лен чуть меньше. А вот животные. Вот это производство свинины. Производство мяса баранины. Как по-английски баранина? Вот этого я тоже не знаю. Шип-мит, так тогда, да? И вот производство кэтл. Крупный рогатый скот. В 3 раза меньше. И смотрите, оно уменьшается каждый год. Производство свинины, порк-мит, да, начало расти, а крупный рогатый скот уменьшается. Рост животноводства начался гораздо позже. Только с середины нулевых годов. Первым начало расти то, что мы называем poultry, правильно? Это производство птицы. И динамика была очень хорошей. Потом производство pork meat, свиноводство, только через 10 лет. Крупный рогатый скот, cattle, до сих пор идет вниз. И молока, и мясо. В чем причина? Первая причина я здесь назвала. Это причина простая. Когда у населения низкие доходы, что едят люди? Вот у вас нет денег, что вы возьмете? каша, картошка, то есть дешевая продукция, которая для бедных. Мясо – дорогая продукция. И спрос, demand на мясо растет тогда, когда растут ваши доходы. Согласны? Теперь это первый продукт, фактор. Бедное население имеет низкий спрос на мясо. Второй фактор. В Россию пришла дешевая импортная продукция, особенно мясо. Это продукция из Латинской Америки. Это, так, давайте еще одно слово. Говядина, как переведете? Биф, отлично. Вот очень сильная конкуренция латиноамериканской говядины. Хороший, дешевый, потому что скот ходит по прерии, сам ест, сам спит, сам растет, и это мясо очень дешевое. Конкуренция по свинине, порк, это Европейский Союз. Почему Европейский Союз так хорошо импортировал, экспортировал порк, свинину в Россию? Европа не дешевая страна. Производство стоит достаточно дорого. Что сделало свинину европейскую конкурентоспособной? А вот тут начинается institutional factors. Субсидии, правильно. Евросоюз дает экспортные субсидии своим фермерам-производителям. Мясо снижается в цене и конкурирует в России очень успешно. Это свинина, порк. Третье – конкуренция poultry, то есть птица. Вот вы люди молодые, и этого знать не можете. Но в 90-е годы бедное российское население покупало американскую птицу. Знаете, как его звали, эту птицу звали в России? Не знаете этот термин? Ножки, но в основном свинина, это в основном... Ой, простите, птица, это вот эта часть. Ножки Буша. Это было массовое слово. Ножки Буша. Это был период президента Буша. Свинина дешевая, простите, птица дешевая. Она привозилась в Россию frozen, замороженной. И стоила дешевле, чем российская птица. Но все изменилось. Как только доходы начали расти, люди сделали другой выбор. Покупать не замороженную птицу, а свежую. В России начали быстро развиваться птицефабрики. И сейчас поколение ваше, если я ему скажу, русское поколение, ножки Буша, оно меня не поймет. Что это такое? Они не знают. Потому что уже 15 лет их практически нет. Это символ 90-х годов. Это время закончилось. Но почему такие проблемы с крупным рогатым скотом? То есть кетл. Смотрите, количество голов, количество крупного рогатого скота. Посмотрите, какое сокращение. 52 миллиона, сейчас меньше 20. Свиньи. Сильное сокращение, но потом начался рост. И этот рост неплохой. Если мы смотрим динамику, вот все производство мяса, это птица, poultry, это свиньи, порк, и вот это говядина, то есть капл. Давайте я вам задам страшный вопрос. Почему в России не получается развивать производство крупного скота? Говядина, биф и молочное производство. В чем проблема? птица решили проблему. Сейчас почти полностью в России местная, то есть собственная птица. Свиноводство 90% уже без импорта, свое. Говядина до сих пор 40% свое, 60% импорт. В чем проблема? Вот если вы хотите понять Россию институционально, это прекрасный пример. Так, давайте думать вместе. Сколько времени нужно, чтобы вырастить птицу и продать? Investment capital turnout. Сколько? Примерно? Два. Примерно два. Да? Ну, со всеми. Это то, что мы называем не capital investment, а то, что называется ну, текущая прибыль. Да? Два года. Сколько нужно, чтобы вырастить и продать свинью и получить текущую прибыль? Думайте. Ну, примерно. 4-5 лет. Правильно. Сколько нужно, чтобы вырастить cattle и получить прибыль? Это, в бизнесе это называется operation profit. Есть capital investment и есть operation profit, который вы уже прибыли. Сколько? 8-9, может быть, 10 лет. Так почему так мало инвестиций в крупный скот? Как вы думаете, как планирует свою жизнь русский бизнес? 10 лет слишком долго. 10 лет – это время, когда вы не понимаете, что будет. 2-5 лет – это нормальный planning horizon. Да? 10 – too much. Это одна из важнейших причин, почему инвестиции в этот сектор идут плохо. В России мы плохо знаем, что будет через 2-3 года, а через 10 – не знает никто. В результате Россия зависит от импорта молока и мяса. С мясом лучше, потому что мясо – это не только кетл, это порк и полтри. Соответственно, смотрите, динамика импорта мяса, когда-то это был 30% суммарно от всего производства, от всего потребления. Слово потребление – consumption, естественно. Смотрите, сейчас уже 20%. Поэтому санкции Евросоюза, честно, не очень повлияли. Потому что cattle в основном это импорт из Аргентины и Бразилии. Там нет санкций. А импорт из Европы Россия уже ей не очень нужен, потому что есть своя свинина и своя птица. Посмотрите, что происходит с молоком. Импорт был 12% от consumption, от потребления. Сейчас уже 22%. Вот вам проблема, как у крупного рогатого скота. И эта проблема пока не решена. И она показывает, что российский бизнес не готов работать в long-term planning. Он готов работать в short-term planning. И это получается. Ну вот, веселая картинка. Это тогда наш премьер-министр. Да, вот наши коровы. Так, откуда, вот посмотрите, откуда мы привозим молоко. Главная страна, которая экспортирует в Россию молоко, это Белоруссия. И не только молоко, сыр. У нас есть сейчас шутка, белорусские апельсины, белорусские киви, да, и все вообще белорусское. Почему?
Реэкспорт.
Конечно. Это реэкспорт. То есть через Белоруссию под лейблом «белорусский товар» проходит все, что можно провести из Евросоюза. Поэтому сейчас идет торговая война России и Белоруссии. Восстанавливается контроль на границе. И вот слово «белорусский» на «салмон» тоже еще есть шутка, да? Потому что из Норвегии вывозить нельзя. И теперь у нас «салмон», «лосось» белорусский. У нас очень много интересных белорусских продуктов. Люди пытаются, бизнес пытается что-то делать. Вот вам поголовье коров, которое продолжается. А вот наш премьер-министр. Я испытываю чувство гордости от того, как у нас развивается сельское хозяйство. Отчасти он прав. Я тоже испытываю, я не премьер-министр, я тоже испытываю чувство гордости. Только как честный эксперт я скажу, как у нас развивается земледелие, производство птицы и свинины, но не сельское хозяйство as a whole, потому что в нем есть большие проблемы. Теперь что важно понимать? Как производится, как модернизируется российское животноводство. Оно действительно модернизируется. В нулевых годах бизнес, частный бизнес, начал делать серьезные инвестиции в модернизацию производства птицы, полтри. Появились очень современные птицефабрики. Эти инвестиции делают крупные агрохолдинги, и это быстро модернизирующаяся отрасль полтри. С конца нулевых второй стало производство свинины. Порк. Тоже агрохолдинги. Драйвер модернизации в России – крупные частные агрохолдинги. После Крыма и даже раньше государство стало им помогать. Оно дает специальные субсидии, да, на развитие производства мяса. И эти субсидии, ну, достаточно эффективно используются. Поэтому вот тогда у меня вопрос. Почему в земледелии раньше получилась модернизация, а в животноводстве позже? В чем причина? Очень простой ответ. Я опять вспоминаю вам нефть и газ. Потому что в земледелии у России есть явные competitive advantages. И их нужно просто использовать. А в животноводстве чем хороши русские коровы, русские свиньи, русская птица? Какие у нас преимущества? Когда нет явных преимуществ, процесс модернизации идет медленно. Это понятно? Второе, что потребовалось, рост спроса. Demand, спрос населения растет вместе с доходами. Когда у нас будет лекция про уровень жизни и доходы, я покажу вам, с какой скоростью росли доходы населения. Это был стимул. Появился новый спрос на продукцию животноводства, то есть на мясо. Итак, крупные холдинги – это сейчас главный драйвер развития сельского хозяйства. В целом, сельская экономика имеет три типа производителей. По-русски это очень такое историческое слово – многоукладность. Уклад – это институциональная форма производства, тип производства. Многоукладность – это слово, которое, ну, сейчас мало употребляется. Скажу просто – три типа производителей. Первый тип – это сельскохозяйственные предприятия, то есть enterprises. Главные из них – холдинги, большие предприятия. Они могут иметь земли на много тысяч гектар. Они имеют активы в разных регионах. Это действительно крупные производители, которые конкурируют между собой. Быстрая, хорошая динамика развития связана с конкуренцией. Нет монополий. В сельском хозяйстве нет монополий. Значит, вы должны работать и повышать вашу эффективность. Что такое крупные сельскохозяйственные предприятия? Их доля в производстве сельскохозяйственной продукции примерно 50%. Что они в основном производят? Grain, Sunflower, eggs, большую часть всех видов скота, то есть cattle, pork, poultry, и половину молока. Там самые товарные культуры. Что такое товарность? Вы производите для того, чтобы продать. Не есть самим, а продать. Это самые крупные производители, у них есть инвестиционные возможности, и было построено много специальных комплексов для производства свинины, птицы, и их роль в экономике, в сельской экономике России растет. При этом сокращается занятость в сельском хозяйстве. Вот давайте я спрошу вас, как вы думаете, сколько нужно человек, если есть техника, чтобы обработать 5-6 тысяч акров земли. 5-6 тысяч акров. Сколько нужно человек для земледелия, если есть техника? Ну, примерно, скажите. 5-6 тысяч акров земли – это среднее российское сельхозпредприятие, такое еще советское. Ну, сколько? 6-8. 6-8. У вас есть техника, урожай убирают комбайны, тракторы. 6-8 человек. За неделю-две они могут обработать эти площади. Что это значит? В сельском хозяйстве, в земледелии много людей не надо. Они нужны в какой сфере? В животноводстве. Потому что там механизация хуже. Но в современных комплексах тоже немного работников. Современная птицефабрика – это автоматика. Сельского населения все меньше занято в сельском хозяйстве. Смотрите, все сельское население России – 37 миллионов человек. Из них working ages, трудоспособные, 21 – в сельском хозяйстве занято меньше 5 миллионов человек. Тех, кто живет в селе. Сельское хозяйство требует меньше работников сейчас, но какие нужны работники? Автоматика, техника, нужны квалифицированные работники. А с этим большие проблемы. Если мы посмотрим занятых в сельской местности, rural areas, в сельском хозяйстве сейчас занято меньше четверти. Остальные – это public sphere, это какие-то промышленные предприятия. Вот занятость в сельском хозяйстве. Это очень быстро трансформировалось за постсоветский период. Ну, то же самое в Америке. Сколько в сельской Америке занятых в сельском хозяйстве? Много? В основном в других сферах. Вот мы идем в эту сторону. Начали медленно. В 90-е годы структура занятых менялась медленно. Но последние 15 лет сельское хозяйство становится все более интенсивным. Больше инвестиций, лучше технические возможности, меньше занятых. И это очень правильная трансформация. И я считаю, что это очень позитивно. Вторая группа – это фермеры. Вот чем мы не похожи? Сельское хозяйство Америки и сельское хозяйство России. В России доминируют крупные предприятия и агрохолдинги. В Америке в сельском хозяйстве работают фермеры. Так? Доля фермеров у нас – количество фермеров не только маленькое, оно сокращается. В начале 2000-х цифра 265 тысяч, сейчас меньше 160. Фермеру в России выжить очень трудно. Ему нужен большой земельный плот, да, большая территория arable land, чтобы быть эффективным. А получить большую землю трудно. С одной стороны фермер, а с другой стороны агрохолдинг. Кто победит? Все понятно, да? Эту землю купит агрохолдинг. Но фермеры в России выживают концентрируя производство на самых profitable культурах. Самые у нас две самые profitable культуры. Первое – это зерно, grain. И второе – это подсолнечник, sunflower. И доля фермеров в производстве зерна и подсолнечника очень высокая. Вот в этих двух видах земледелия они могут быть profitable. Они получают доход, они получают прибыль. Последнее время фермерство начало развиваться в производстве овощей. Туда идут инвестиции. Это третий вид, где фермерство может быть profitable. Но большая часть российских фермеров – это юг и Волга. Именно в лучших землях, в степь, чернозем, производство зерна и подсолнечника самое выгодное. Если фермер решил заняться производством кэтл, скота, чаще всего он будет банкротом. Это очень опасно, требуется много инвестиций, большие капитальные инвестиции, capital investment в животноводстве выше, у фермера нет денег. А вот такой простой способ, 5 коров, немножко молока, вы привезли на рынок, продали, это бизнес вот с такой прибыли. То есть здесь минимальный профит. Тем не менее, фермеры в России живы, но они занимают, давайте так я скажу, они маргинальны. Это не главные акторы в сельском хозяйстве. Они работают в узких зонах. Самый главный производитель многих продуктов – это хозяйство населения. Вот те самые land plots около дома или рядом с домом, где люди выращивают прежде всего продукцию для себя. В 90-е годы доля этих личных хозяйств сильно выросла, потому что в крупных сельскохозяйственных предприятиях денег не платили, люди могли полгода не получать зарплату. Или, второй вариант, вам зарплату дают в виде молока, мяса, картошки. Не деньги, это натуральные выплаты. Это был очень тяжелый период, и люди сами себя обеспечивали. По-русски мы это называем личное хозяйство, личное подсобное хозяйство. ЛПХ есть такой термин. За счет чего развивалось личное хозяйство? Ну, могу вам сказать простую вещь. Люди воровали все, что можно в колхозах и совхозах. Все, что можно. Корма. Молоко, чтобы кормить своих свиней. И это был такой симбиоз. Формально человек работает, слово колхоз, слышали? Да? Формально он работает в колхозе, зарплату там почти не платят, и он все, что можно, тащит, такой термин, да, слово, к себе домой и кормит свое хозяйство. Поэтому это была, конечно, безумная совершенно система, антиэкономическая. Сейчас все-таки не так, но тем не менее, жители России, которые имеют землю, производят картофель очень много. В основном картофель производят именно эти на участках земли. Много овощей, у них есть коровы, и они производят половину молока почти в России. Это очень много. Молоко низкого качества. Это молоко, тем не менее, берут на переработку. Но вот проблема самообеспечения в России не закончилась. И есть правило. В каждый кризис население начинает более активно сажать картошку, заводить кур, выращивать поросят, потому что русский человек адаптируется к кризисам через систему самоснабжения, то есть self-equipment. Он пытается сам быть независимым от государства, еда производится в личном хозяйстве. Если мы возьмем посмотрим на вот эти личные хозяйства. Что это такое? Где они? Вот посмотрите. Это количество голов скота в хозяйствах населения. Оно меняется очень медленно. Вот только в последние годы немножко начало снижаться, но сейчас будет, наверное, расти. А это количество голов скота в крупных хозяйствах. Мы видим, что население России не верит, что жизнь стала лучше. Оно, население России имеет корову, потому что молоко бесплатно, свое. Мясо телята бесплатно, свое. Это очень крестьянская психология. Это психология, вот то, что мы называем surviving style. И она сидит в людях очень крепко, потому что государство тебя может обмануть. Проблемы в России возникают часто, но своя картошка, свое мясо, свое молоко – это то, что называется supporting. Вы в любых условиях можете выживать. Что это значит психологически? Это значит патриархальный тип жизни. То, что вот было в 19 веке, оно до сих пор в сельской местности сохраняется. Больше всего скота в тех регионах, где есть много зерна, потому что cattle, скот, кормят в основном продукцией из зерна. И там, где моложе население, бабушка не может держать корову. Почему? Почему бабушка не держит корову? У нее нет коров. У бабушки только куры. Вы когда-нибудь корову видели?
Спасибо.
Корову надо доить руками. Корове нужен корм, и для этого нужно косить руками. Нужно много физического труда, чтобы обеспечить корм животному. Бабушка сделать это не может. Поэтому в Центральной России частных коров очень мало. Они в основном на юге, где больше зерна и дешевле, и где моложе население. Итак, заканчиваю. Последняя минута. Что такое Россия, аграрная Россия сейчас? Это очень поляризованная территория, где есть рыночная трансформация аграрного сектора, она идет быстро. И это пригороды, зоны вокруг крупных городов и юг. И эти зоны рыночные, в них много современных модернизаций. И другая полярная часть – это периферии. И в них основной процесс деградации. Там, где хуже климатические условия, то есть не черноземье, там, где самое старое население, опять не черноземье, предурали. И в этих зонах, если вы будете ездить по России, вы увидите чудовищный уровень деградации, чудовищный. Огромное количество маргиналов, алкоголизм, старое население. Это плохая история, но получается так, что российский агросектор развивается там, где есть конкурентные преимущества. Либо земля, либо economic distance, то есть близкие рынки сбыта. Спасибо.